Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте. Программа «Перекресток» сегодня ведут Сарвар Усман
и Фарух Юсуфей.
Сегодня на «Перекрестке». Шок. В Самаре задержана гражданка Кыргызстана, которая пыталась продать своего ребенка.
Это не первый случай, когда гражданки Кыргызстана в России пытаются продать ребенка.
Лейлятул Кадыров. В Туркменистане более 1300 заключенных выпущено на свободу.
Цель этих акций власти объясняют приверженностью принципам гуманизма и справедливости.
Осел за рулем. В Казахстане борются с водителями, не желающими правильно парковаться.
Часто бывает, что невозможно не выехать, собирает, просто невозможно уехать.
Встреча на перекрестке. Переводчик с китайского, стюардесса, а теперь фотохудожник Зарина из Таджикистана, гость нашей программы.
Я стараюсь снимать не прошлое, я стараюсь снимать будущее.
Центральноазиатский Болливуд. В Узбекистане зарегистрировано 700 киностудий.
Утри, утри, амаки, утри, утри. Яхшо отрывалдизма. Будали.
Ребенок в обмен на российский паспорт.
Звучит кощунственно.
Но это, к сожалению, факт.
Да, это так. В российском городе Самара на днях была задержана гражданка Кыргызстана, которая пыталась продать ребенка.
Как сообщают правоохранительные органы Привольского федерального округа, задержанной всего 17 лет, и она продавала 4-месячного ребенка за 35 тысяч рублей.
По мнению корреспондента Кыргызской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода Аиды Касымалиевой, изучавшей этот вопрос, случай, произошедший в Самаре, всего лишь вершина айсберга.
Он показывает, сколь велик клубок нерешенных проблем, связанных с детьми мигрантов из Центральной Азии в России.
Кстати, эта проблема характерна не только для Кыргызстана. Недавно из России в Таджикистан было возвращено 7 детей таджикских мигрантов из детдомов. Какое количество таджикских детей находится на попечении российских учреждений, неизвестно.
По данным исследователей, в последние годы обострилась проблема брошенных детей. Среди женщин-мигрантов в России наблюдаются частые аборты и проблемы, связанные с институтом семьи в целом.
О возможных причинах такой ситуации узнавала Аида Касымалиева.
Это не первый случай, когда гражданки Кыргызстана в России пытаются продать ребенка. Есть даже случаи убийств младенца или суицида матери. Но сложно говорить о точных данных. Но более распространенная проблема – это дети-отказники от мигрантов в Москве. По данным экспертов, в России от детей среди мигрантов Центральной Азии больше всего отказываются кыргызстанки. Причиной тому является то, что зачастую из Узбекистана и Таджикистана, стран-экспортеров мигрантов, не так много женщин-мигранток, как из Кыргызстана. Российская газета «Комсомольская правда» на своем сайте сообщила, что девушка, которая пыталась продать ребенка, гражданка Кыргызстана, но узбекской национальности. Сколько всего брошенных детей, практически невозможно сказать. Часть детей попадает из роддома в детские дома России, но большинство передаются другим семьям нелегальными путями. С 2011 года Кыргызстан начал программу репатриации кыргызских детей из Москвы и Московской области в Кыргызстан. Эта программа касается только тех детей, которые попали в детские дома, и их родители были гражданами Кыргызстана, когда они их оставляли. 16 августа рано утром 6 детей в возрасте от 3 до 11 месяцев прилетели в Бишкек, в столицу Кыргызстана. Их привезли сотрудники Министерства соцразвития.
И вот в ходе переписки в этом году впервые мы начали процесс репатриации оставленных без попечения родителей из Москвы и Московской области. До этого с помощью международных организаций уже 2 раза привозили 3 и 2 детей.
Рассказывает начальник управления международного сотрудничества информации Министерства социального развития Курманкул Джумалиев. До этого были привезены 5 детей, 3 из которых уже усыновлены семьями в Кыргызстане, но еще 15 находятся все еще в московских детских домах. Все приехавшие дети здоровы и серьезных проблем со здоровьем не имеют. Соцработники отмечают, что брошенные дети, как правило, здоровы. Все дети, возвращенные на родину, в первое время размещаются в специализированный дом ребенка в Бишкеке, пока не свяжутся с их родственниками или не найдутся желающие усыновить их. По словам социальных работников, сопровождающих детей в московских детских домах, на одного ребенка выделяется $2000 ежемесячно. В Кыргызстане же ежедневно на питание выделяется всего лишь около $3. Но на родине у детей больше шансов попасть в семью. В Москве шансов найти семью у малыша будет немного. А в Кыргызстане тенденция такова, что многие усыновляют.
Значит, идет политика государства, политика правительства такая, что дети должны быть обязательно в семьях. Медицинские работники говорят, из 60 случаев в прошлом году, из 60 детей, только троих или четверых только передают в следующее детское учреждение, Беловодское, а то 90%, почти 95% ихние, все дети уходят или к родственникам, или в приемные семьи, или в опекунство.
Говорит Курманкул Джумалиев. Возвращение несовершеннолетних детей, брошенных трудовыми мигрантами из Кыргызстана, правительством осуществляется с 2011 года. И на эти цели выделено 1 миллион сомов. 80 тысяч сомов на каждого ребенка, на перевозку и оформление документов. Бросают детей не только в Москве, но и в других регионах России, где много мигрантов. Атташе генконсульства Кыргызстана в Екатеринбурге Азат Бериналиев объясняет.
В
детских домах Екатеринбурга также есть кыргызские брошенные дети. Когда от них отказываются, то они оформляются уже как российские граждане. А неотказники оформляются по гражданству родителей. Сейчас между консульством и детскими домами Екатеринбурга достигнута договоренность, чтобы они сообщали о каждом ребенке-отказнике. Говорит Азат Бериналиев из Екатеринбурга. В России по различным подсчетам более 500 тысяч трудовых мигрантов из Кыргызстана, около 1 миллиона человек из Узбекистана и, по оценкам Международной организации по миграции, ежегодно на заработки за рубеж из Таджикистана выезжает от 500 до 800 тысяч таджикских граждан. Большинство из них направляются в Россию. Аида Касамалиева из Бишкека специально для программы «Перекресток».
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
В эти дни весь мусульманский мир, в том числе мусульмане Центральной Азии, отмечают один из двух священных праздников – Ид аль-Фитр.
Это означает, что остался позади месяц Рамадан, который приучает людей проявлять свои волевые качества, быть терпимыми. В этот месяц мусульмане соблюдают пост.
А ночь на 27-й день месяца Рамадан считается Лайлат аль-Кадр – ночью предопределения, решения судьбы, могущества.
Святость Лайлат аль-Кадр заключается в том, что этой ночью началось ниспослание Корана Мухаммеду.
В Туркменистане в честь этого дня более 1300 заключенных выпущено на свободу согласно президентскому постановлению о помиловании.
В официальной прессе отмечается, что цель данной акции – укрепление единства и сплоченности туркменского общества и каждой семьи.
С первых лет независимости президентское помилование в Туркменистане стали традицией. В начале амнистии проводились ежегодно. Иногда из заключения единовременно выпускалось более 10 тысяч человек.
В период правления президента Бердымухамедова, в отличие от предыдущих лет, помилование осуществляется несколько раз в год. Количество помилованных часто не сообщается, а их списки – не публикуются.
Точных данных о количестве заключенных, находящихся в тюрьмах Туркменистана, нет. Сколько людей за годы независимости прошли через тюрьмы, также неизвестно.
Об особенностях акции помилования заключенных в Туркменистане расскажет корреспондент Туркменской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Гозель Худайбердиева.
Нынешнее помилование осужденных в Туркменистане – очередная подобная акция в этом году. В этот раз возможность выйти на свободу получили 1327 человек, в том числе и иностранцы. Предыдущее помилование состоялось в мае нынешнего года. Тогда из мест заключения было выпущено 987 человек, 35 из которых были иностранцы. Цель этих акций власти объясняют приверженностью принципам гуманизма и справедливости. Официальным распоряжением соответствующие руководители обязаны принять все меры к тому, чтобы помилованные смогли в канун праздника вернуться домой. Но кто на этот раз вернулся к своим семьям и как эти люди будут жить дальше, и на этот раз публично не обсуждалось. По словам очевидцев, основные трудности, с которыми сталкиваются заключенные по возвращению из тюрем, это проблема заработка. В условиях тотальной безработицы в стране заключенные нередко возвращаются к прежним способам. Нередко это наркотики. Бывший заключенный, пожелавший не называть своего имени в эфире, рассказал радио Азатлык, что был осужден за употребление и хранение наркотиков на 7 лет. Но отсидев полтора года, в 2010 году был выпущен на свободу по амнистии. По его словам, осужденных за наркотики много случаев, когда заключенные по возвращению снова занимаются наркотиками и снова попадают в тюрьмы, тоже немало. Основная причина тому – безработица. Некоторые наблюдатели считают, что помилование провоцирует рост преступности, но сообщения о преступности в Туркменистане поступают в основном из независимых и зарубежных источников. Официальная пресса тему преступности не освещает. Нет и официальной статистики, но есть категория заключенных, не подпадающая под акции помилования. Это заключенные по политическим причинам. Для семьи и друзей Сердара Рахимова каждая акция помилования – настоящее испытание. По их словам, каждый раз они с нетерпением, но безуспешно ждут его освобождения. По словам друга Сердара Рахимова, члена Коммунистической партии Российской Федерации, генерал-майора ВВС в отставке Евгения Копышева, молчание туркменских властей о судьбе Рахимова вызывает опасения.
К сожалению, не смогли получать или получить достоверную информацию о том, где он находится, как себя чувствует. Более того, я даже в своих обращениях к президенту Туркменистана нынешнему прямо вынужден был писать, что вот такое молчание, отсутствие сведений у семьи и у друзей о судьбе товарища Рахимова заставляет нас подозревать самое худшее.
Количество осужденных в Туркменистане, а также критерии составления списков помилованных, также остаются неизвестными. По мнению журналиста и правозащитника из Туркменистана Ашаргулы Байрыева, система судопроизводства нуждается в реформировании, так как в нынешней ситуации многие, кто привлекается по любому, даже административному правонарушению, зачастую оказываются за решеткой, что приводит к увеличению количества заключенных в стране. Помилование в честь Ночи Всемогущества проводится ежегодно с первых лет независимости. Но с 2007 года акции помилований проводятся несколько раз в год и, как правило, в канун официальных праздников.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Фарух, что самое трудное в вождении автомобиля?
Да, в принципе, ничего сложного в этом нет. А почему вас заинтересовал этот вопрос? Неужели наконец-то решили купить машину?
Нет, пожалуй, я и дальше останусь гордым пешеходом. Знаете почему? Потому что я не умею правильно парковать машину. Это вам я по секрету говорю.
Я понял, почему вы заговорили об этом.
Правильно поняли. Таких, как я, в мире немало, и против нас борются.
А в Казахстане к борьбе инициативных граждан за неправильными парковками присоединилась полиция. За год на сайте «Я паркуюсь как осел» собрали тысячи фотографий небрежно припаркованных в Алматы автомобилей.
После такой инициативы жители города проблемой заинтересовались и полицейские. Теперь они совместно с автолюбителями проводят рейды, а нарушителей привлекают к ответственности.
Сами водители по-разному восприняли этот проект. Они уверены, что власти Алматы должны прежде создать условия для правильной парковки, а только потом пытаться кого-то наказать.
Подробности у Светланы Глушковой, корреспондента казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Программист Роман Слегин год назад решил создать сайт «Я паркуюсь как осел». По его мнению, количество недобросовестных водителей в Алматы только растет. Все чаще машины оставляют на детских площадках или бросают во дворах. Припарковать автомобиль в мегаполисе – большая проблема. Количество автотранспорта соответствует числу жителей.
Живу в этом же городе, да, и на самом деле неправильно припаркованные машины доставляют много неудобств, потому что часто бывает, что невозможно не выехать куда-то, да, то есть если машину оставляешь, ее подпирают, просто невозможно уехать.
Роман Слегин говорит, что на сайте «Я паркуюсь как осел» размещено около 1500 фотографий со всех регионов Казахстана. Основную работу выполняют зарегистрированные пользователи. Они присылают фотографии с неправильно припаркованными автомобилями, указывают конкретное местонахождение.
Мы сами не фотографируем ничего. То есть там нет ни одной нашей фотографии. Это на все энтузиасты, которым понравилась идея. Ну и вообще как бы людям идея с этим сайтом понравилась, насколько мы видим.
Результат работы активистов – совместный рейд с дорожными полицейскими, которые сами заинтересовались этим проектом неравнодушных водителей. Полицейские уверены, что бороться с теми, кто не уважает других людей, можно только привлекая их к ответственности. Полицейские просят на сайте указывать точные координаты и время, где зафиксировано нарушение. Сотрудник дорожной полиции города Алматы Алмаз Егенбаев говорит, что совместно проведен пока один такой рейд. Алматинские автолюбители по-разному относятся к этой инициативе. Большинство соглашаются, что нужно правильно парковаться и повышать культуру вождения, но просят проверить подлинность снимков, опубликованных на сайте. Кроме этого, автомобилисты говорят, что у многоэтажных домов и торговых центров места для парковок просто отсутствуют. В Алматы есть практика оставлять записку с номером телефона владельца авто, прикрепив ее к стеклу. Если машина кому-то помешает, водителя легко можно будет найти. Поэтому автомобилисты уверены, что прежде чем штрафовать их, власти города должны взяться за решение проблем паркинга в Алматы. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озотлик радиосы».
«Радио Азаттык».
Мне кажется, время встречи на перекрестке.
Да, это так. И сегодня встречаемся
с Зариной Назаровой, новым именем в искусстве фотографирования в Таджикистане. Она самоучка, прошла обучение в Душанбе и по интернету, а сейчас надеется получить профессиональное образование на факультете фотографирования нового болгарского университета.
А вообще Зарина лингвист, переводчик с китайского языка. Но 9 лет своей жизни после окончания Славянского университета посвятила небу. Работала бортпроводницей в национальных компаниях Таджик Эйр и Сомон Эйр. А затем ее уже в качестве фотографа пригласили сотрудничать с профильным журналом компании Сомон Эйр.
Те, кто знаком с творчеством Зарины, признают, что ее работы полны жизни, позитива и добра. Она одна из немногих женщин-фотографов в Таджикистане, чьи работы получают высокие оценки критиков.
Корреспондент таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хироман Бакозода в телефонном интервью с Зариной Назаровой попросила ее рассказать о том, как она выбрала профессию фотохудожника.
Знаете, всегда, в принципе, это как-то интересовало и увлекало. Но фотография – это такое дело, если ты начинаешь, ты не можешь остановиться. Это настолько затягивает. Ну, может быть, не всех, может быть, у меня где-то внутри это было, тяга к этому. Вот. И первая фотография, вроде что-то там игралась в фотошопе, интересно стало дальше больше, когда уже появлялись какие-то результаты. Захотелось уже более профессиональную камеру, естественно, приобрели камеру, ну а после покупки камеры все само собой закрутилось, и это стянуло настолько, что круглосуточно с этой камерой и на работу, и на улицу, и везде, на базар, везде, абсолютно везде с камерой, попытки снять абсолютно все, и мысли, вот это мой шедевр, и приходишь к мнению, что да, вот это твое, и другого уже больше не надо.
По стилю вы пейзажист?
Нет, я думаю, что все-таки портрет. Это моя вот как бы тенденция. Да, вот портретист, наверное, все-таки я больше, чем пейзажист.
А почему вас интересуют человеческие лица? Что они несут? Какой месседж вы передаете своими работами?
Знаете, вот говорят же, глаза – зеркало души. И действительно, когда ты видишь хорошо снятый портрет, ты видишь вот эти глаза, скажем так, ты чувствуешь вот это настроение этого человека. Эта фотография, она живая, она дышит. Поэтому, наверное, все-таки вот как-то вот больше портретом.
Вы человек чувственный сам?
Да, очень даже, скажем. Поэтому, наверное, все-таки и портреты, потому что хочется вот передать эмоциональное состояние. Не всегда это счастливая улыбка. Не всегда. Иногда бывают и слезы, которые снимаешь. Но бывают слезы и горе, бывают слезы и радости.
Согласитесь ли вы с таким мнением, что Таджикистан очень мало представлен на мировой арене, именно с точки зрения культуры, современного имиджа этой страны? Некоторые очень открыто признаются, что все-таки Таджикистан в силу некоторых политических причин имеет больше имидж некой отсталой горной республики, которая очень сильно привязана к каким-то деревенским атрибутам. Как вы лично видите вашу миссию именно в качестве проводника имиджа Таджикистана на мировой арене?
Ну, вы знаете, просто если даже заглянуть в просторы интернета, посмотреть там релизы всяких турфирм, мы найдем какие-то убогие деревни, непонятные там кишлаки и так далее. Это очень обидно. Почему? Современный город, очень быстро развивающийся, вполне динамичный. Ну, хорошо, это не Москва, но это не старый гулябат какой-то там, чтобы ишаки ездят. Вот это да, это действительно обижает. И когда я показываю, допустим, свои снимки, это новые парки, которые в Душанбе. Тот же наш ботанический шикарный, вот потрясающий. Потом мы ездили, вот перед отъездом мы ездили в сторону Куляба, мы снимали Нурек и все остальное. Это все развито, это все прекрасно. Есть моменты, когда где-то что-то, чего-то еще не наделали. Но видно, что идет тенденция к развитию. Но я стараюсь снимать не прошлое, я стараюсь снимать будущее. То есть показывая людям то, что действительно там есть на данном этапе, что это развивается, их это интересует намного больше, чем, так скажем, как у нас любят позиционировать там историю и так далее. Сняли мы кишлак, сняли мы какую-то там развалину, всем показали, о, исторические ценности. Да, ценности исторические есть везде. Но, скажем, когда представляет какая-то страна там свое место для отдыха и так далее. В первую очередь они говорят о том, что у нас есть сервис, у нас есть все для вашего отдыха, для проведения времени, вашего культурного досуга и так далее. И плюс к этому вы можете посмотреть там исторические какие-то достопримечательности, пятое, десятое. Я вот как бы подхожу к этому вопросу именно с этой стороны. Я снимаю не только Гисарскую крепость и развалины, я снимаю современный город и все, что с ним связано. Это молодежь. Это девочки не только в национальной одежде, это девочки, которые одеты по-европейски вполне.
Переводчик с китайского, стюардесса, а теперь фотохудожник Зарина из Таджикистана, была гостем программы «Перекресток».
Идем дальше.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка, rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Фарух, вы любите кино?
Когда задаете вопрос, ответ которого настолько очевиден, я даже боюсь, как ответить. Думаю, да.
Да не бойтесь, узбекское кино тоже любите?
Если скажу «да», кто-то может подумать, что мой вкус не слишком тонок. Если скажу «нет», тоже будет неправдой. Поэтому скажу так. В нашей семье следят за новинками узбекского кино, благо интернет позволяет.
А вы знаете, что в Узбекистане в год выпускают более 50 фильмов?
Была такая информация.
А то, что в стране около 700 киностудий, точнее предприятий с правом создания кинофильмов, тоже знаете?
Да вы что, так много?
Я тоже удивился, когда прочитал информацию пресс-службы Национального агентства Узбеккино об этом.
Так, если дело пойдет с такими темпами, то скоро...
Не скоро, а уже называют узбекское кино центральноазиатским Болливудом.
То, что в количественном отношении узбекские кинематографисты ушли далеко вперед среди соседей по региону, очевидно. А как же качество снимаемых фильмов?
Именно об этом я и поговорил со специалистами.
Это отрывок из фильма «Огры Челлен. Воровка». Героиня фильма торгует с рук канцелярскими товарами.
Эй, доктор!
В автобус садится слепой человек. Ему уступает место уже знакомая нам героиня, торговка. Инвалид-карманник, когда садится, успевает вытащить из ее кармана ее кошелек.
Агер хамьона махай кармасис?
Но девушка не из робкого десятка. Она шепотом требует вернуть кошелек. Она наказывает лжеинвалида. Выходит из автобуса с его часами. Лжеинвалид карманник вопит во все горло. Караул! Караул! Этот отрывок мы привели, чтобы вы, слушатель, имели хоть какое-то представление о современном узбекском кино. Хотя сказать, что его не знают в регионе, будет неправдой. Примечательно, что самый свежий комментарий, оставленный на YouTube под фильмом «Огрытелен», из которого наш отрывок, на казахском.
Жақсы кино екен, маған ұнады, оның үстіне Ұлықбек мен Ділноза ойнайды. Менің ең сүйікті жұбым.
Мол, хорошее кино, мне понравилось, тем более играют Улугбек и Дилноза. Я люблю эту пару, пишет любитель узбекского кино некий Асем Амирханали. О чем узбекское кино? Да все о том же, о вечном, о любви и ненависти, о верности и предательстве. В фильме «Сестры», например, рассказывается о том, как одна из сестер потерялась без вести, и когда ее нашли, ее сестренка решила найти виновников гибели сестры. И таких фильмов в год выпускают по 50 штук.
На данный момент в республике функционирует около 160 кинотеатров. Отечественные фильмы доводятся до самых отдаленных районов страны, и зрители имеют возможность ознакомиться с последними новинками кино. Одним из крупных кинотеатров Центральной Азии является Дворец кино имени Алишера Наваи в Ташкенте. В настоящее время в 11 кинозалах дворца одновременно могут просматривать кино-видеофильмы около 5000 зрителей.
Говорится в сообщении пресс-службы Национального агентства «Узбеккино». Один из известных узбекских киноактеров Дильшот Каттабеков в беседе с радио «Азотлик» отметил, что
«В последние годы появилось очень много частных киностудий».
По мнению артиста, это послужит увеличению количества и улучшению качества фильмов. Но пока говорить всерьез о художественных достоинствах продукции узбекской киноиндустрии нельзя.
Если снимается 100 фильмов, то 95 из них даже понять трудновато. Или сценарий плох, или тема раскрыта неудачно, либо актеры не те, или режиссер не тот. Словом, пока о качестве говорить не приходится.
Говорит актер. А вообще, говорить о художественных достоинствах современного узбекского кино в среде узбекских интеллектуалов – моветон. Даже зная это, мы осмелились пригласить к разговору маститого узбекского режиссера театра и кино Бахадыра Юлдашева. Художник не верит, что когда-нибудь количество само собой превратится в качество.
Ведь кино — это искусство, оно не пирожки, чтобы можно было без конца лепить и жарить,
говорит Бахадыр Юлдашев. Но, по его мнению, в стахановских темпах узбекского кинопроизводства могут быть и плюсы.
Ребята наберут опыт,
говорит Бахадыр Юлдашев, имея в виду узбекских кинематографистов. Это был взгляд изнутри на узбекское кино. А что думают соседи? Радио «Азатлик» поговорил с известным казахским кинорежиссером, бывшим директором киностудии «Казахфильм» Сергеем Азимовым. Вот его мнение об узбекском кино, которое...
Неоднозначное, потому что есть там более профессиональное кино, менее профессиональное кино. А в основном это мелодрамы очень схожего сюжета. И когда их смотришь одну за другой, то есть некое ощущение, ну, если не профанация жизни, то попытка выдать желаемое за действительное.
Говорит казахский режиссер Сергей Азимов. Но он смотрит на будущее узбекского кино не без оптимизма.
Я думаю, что количество, наверное, должно